Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно». Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире наша очередная беседа по истории христианства. Ведет ее Каретникова Марина Сергеевна из Ленинграда. Слушайте эти беседы в нашей программе в первую полную неделю каждого месяца.
Сегодня у нас четвертая беседа по истории христианства. Мы продолжаем тему создания Нового Завета. В первой церкви христиане, как мы уже говорили в прошлый раз, не имели в руках Нового Завета. Лет 20 они изучали только Ветхий Завет. И это было очень правильно, потому что без Ветхого Завета нельзя ни понять, ни проповедовать значение деяния Божьего в жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Ветхий Завет подготовил Божий труд в Иисусе Христе. Христиане первого времени не называли себя христианами, они называли себя учениками, как называли себя апостолы. И когда Христос уходил с этой земли, Он дал поручение всем христианам: «Идите, научите все народы». Идите, делайте учеников. Поэтому христиане называли себя учениками Иисуса Христа. Еще они называли себя святыми на том основании, что они все с момента своего уверования, они входили в Царство Божие. Здесь, на земле, в их сердцах уже было Царство Божие. Среди мира, который отвергал Бога, в их сердцах Бог уже царствовал. Они называли себя еще верными. Это чудесное слово. Оно мне нравится даже больше, чем слово «верующие». Верный. Потому что каждый из них становился домостроителем. И для домостроителя требуется быть верным во всем доме Господнем. Верным слову, верным учению, верным заповедям. Не быть человеком усложненным, как все люди в этом мире. Быть человеком простым и верным. В притчах написано, что Бог создал человека простым. Быть верным — это как бы вернуться к этому первозданному положению. Написано в притчах также, что люди пустились во многие помыслы. Или в переводе сказано: человек крайне усложнил сам себя. Когда он говорит одно, делает другое, хочет третьего, чувствует четвертое. Первая особенность человека, который принял Христа в сердце свое, он делается верным, и он делается простым. Он делается цельным человеком, не разодранным в разные стороны противоположными желаниями и помыслами. Христианство, такого слова не было христианство, было слово «путь». Христос сказал: «Я есмь путь». Это путь спасения, это путь вечной жизни, это путь освящения. И это вся наша жизнь здесь, на земле, путь в вечность, где мы увидим Христа такого, как Он есть, и будем подобны Ему. Сотрудники Павла, например, Акилла и Прескилла, они призвали к себе Аполлоса и объяснили точно ему путь Господень. Первое в письменном виде, что появилось из Евангелия, это были послания. Церкви множились и росли. И апостолы часто не могли побывать сразу в нескольких церквах, они писали послания. Первым посланием считается послание апостола Иакова, общее послание церквам, и датируется примерно 50-м годом после Рождества Христова. Примерно в это же время написано послание апостола Павла фессалоникийцам. Затем, где-то тоже в 50-е годы, появляется первое Евангелие от Марка. Марк не был учеником Христа. Что же это за Евангелие? Этот юноша Марк был тот, в доме матери которого проходила последняя тайная вечеря. Горница чистая, убранная, устланная, приготовленная любящими руками для тайной вечери Христа с учениками. Это было в доме Марка. Марк впоследствии становится очень близким человеком апостола Петра. Апостол Петр называет его «сын мой Марк». И фактически Евангелие от Марка можно считать Евангелием от Петра. Петр много рассказывал, видимо, Марку. Марк присутствовал при проповедях Петра, записывал за ним. Марк был человеком образованным, он знал греческий язык. Это Евангелие написано на греческом языке. Он был переводчиком Петра. И это Евангелие появилось первым. Оно носит на себе отражение личности Петра. Там много деталей, свидетельствующих о том, что перед нами очевидец и участник событий. И затем динамичность повествования говорит о характере Петра. Затем Евангелие от Матфея. Это тоже где-то 60-е годы, между 50-м и 60-м годом. Матфей начал составлять сначала не Евангелие, а он записывал все высказывания Иисуса Христа. Нужно еще отметить, что Матфей был человеком грамотным, будучи сборщиком податей, поэтому имел возможность во время пребывания Христа с ними записывать все, что он сказал. Видимо, именно вот такие записи имеет в виду евангелист Лука, который пишет в начале своего Евангелия, что многие уже начали составлять повествование о жизни и делах Иисуса Христа. И он тоже получил такое побуждение записать все, что было, пока живы все свидетели, пока в памяти живо все произошедшее. Ведь всего только 20-25 лет отделяло написание Евангелия от событий жизни Христа. Но это, если мы живем в 90-м году, то это как бы были события, происходившие в конце 60-х годов. Еще живы люди, участники и свидетели этих событий. Евангелие от Матфея вполне всего содержит притчи Христа и высказывания Его. Затем следует Евангелие от Луки. Евангелие от Луки стоит особняком среди этих трех вот Евангелий, потому что Лука – это исследователь, это врач, это по понятиям того времени человек-ученый. Врач должен был быть человеком энциклопедически образованным. И он исследовал все, что только мог найти, относящееся к жизни Иисуса Христа. Именно у Луки мы имеем рассказ о рождении его, о рождении Иоанна Крестителя. Очень полные, подробные Евангелия от Луки. Такие три Евангелия. Евангелие Иоанна, 4, о нем говорится так, что среди исключительных Евангелий, первых трех, Евангелие Иоанна, оно как жемчужина. Евангелие, которое сравнивают с полетом орла. Евангелие, которое показывает нам Иисуса Христа как Сына Божия, как обещанного Мессию. Это Евангелие написано позже всех других, в самом конце первого века, возможно, уже после того, как было написано им Откровение. Это Евангелие восполняет некоторую нехватку, которая была в первых трех. В тех Евангелиях мы видим Христа как Сына Человеческого, как пришедшего послужить людям. В Евангелии от Иоанна мы видим в нем Бога. Никогда ни один человек не говорил так, как этот человек. Это мы ощущаем в Евангелии от Иоанна. Иоанну принадлежат 5 книг, последние 5 книг Нового Завета. Это Евангелие, это 3 послания и книга Откровения. Все апостолы доказали верность свою, доказали истинность своей проповеди тем, что они заплатили своей жизнью за это свидетельство. Они все погибли мученической смертью, кроме апостола Иоанна. Об Иоанне один богослов сказал: в то время как каждый из апостолов был осужден, понес ту или иную мученическую смерть, Иоанн был тоже осужден на жизнь. Жизнь его была мучительной, потому что он преследовался. Неоднократно его приговаривали к смертной казни, но потом отменяли. Он был в ссылке на безлюдном скалистом острове Патмос. Его жизнь бросала в разные места, но он удивительно имел всегда близость с Господом своим. И все послания его, Евангелие его изобилует осознанием и выражением любви Божьей, которую он ощутил, может быть, больше всех других апостолов. Он был призван в молодом возрасте, юношей, и он был среди наиболее приближенных ко Христу учеников. Все апостолы проповедовали, будучи посланы Христом, в разных странах тогдашнего мира. Евангелист Матфей был послан в Македонию, Сирию, Парфию, Персию, Мидию, и он погиб в Эфиопии. Евангелист Марк был обезглавлен в Александрии, где он проповедовал. Его останки потом были перевезены в Венецию, и в память его построен там знаменитый собор святого Марка. Иаков Зеведеев пострадал первым из учеников Христа. Он был обезглавлен в Иерусалиме. Предание рассказывает, что воин, который сопровождал его на казнь, его имя сохранилось, Иосия, был настолько потрясен присутствием духа, спокойствием, радостью апостола, что он уверовал, исповедал веру свою и был казнен вместе с ним. Апостол Иуда Левий проповедовал в Персии и погиб в Армении. Апостол Андрей проповедовал в Кифии, это на юге России, в Византии и погиб в Греции. Апостол Филипп проповедовал в Греции, в Аравии, в Египте. Варфоломей и Фома в Парфии и в Индии. На севере Индии до сих пор церковь называется Церковь Святого Фомы. Новоизбранный вместо Иуды предателя апостол Матфий проповедовал в Египте и Эфиопии. Иаков Алфеев в Сирии, в Египте. Фадей и Варфоломей в Армении. Все они имели своих учеников, которые впоследствии станут отцами церкви и апологетами Христа. О дальнейшем создании Нового Завета. В Новый Завет входит много посланий апостолов. Это послания общие, послания Иакова, Петра, Иоанна ко всем церквам и послания отдельным церквам апостола Павла. Он писал тем церквам, которые он устанавливал, утверждал. Все, что написано апостолами, написано ими удивительным образом. Все Писание Боговдохновенно. Это ощущает каждый читающий Библию, и Ветхий Завет, и Новый Завет. Особенность Боговдохновенных Писаний в том, что мы ощущаем на сердце своем, на разуме своем воздействие Бога. Эти писания ставят нас лицом к лицу перед самими собой, давая уразуметь, кто мы есть. Когда даже прямо не обличает нас писание, мы испытываем это обличение в сердце своем, потому что перед нами Божье Слово, сам Бог. И писание – это единственная книга в мире, которая так продвигает веру. Оно и оставлено людям, чтобы продвигать нашу веру. Все Писание показывает нам, что человек не может своими усилиями достигнуть Бога, но что Бог сам сошел к нему. И Бог спустился к нам, чтобы показать нам, кто мы есть, и чтобы спасти нас из тьмы и тени смертной. По вот этому признаку многочисленные написанные свидетельства были отобраны. По этому признаку по признаку боговдохновенности, продвижения веры, были отобраны впоследствии, мы об этом будем отдельно говорить, когда будем говорить о создании канона. Это будет уже в IV веке. Эти послания, которые писали апостолы, они передавались друг другу. Церковь передавала другой церкви. Они писались с намерением, чтобы именно одна церковь могла прочитать это послание, передать другой церкви, чтобы оно было прочитано в нескольких из них. Затем они стали переписываться, они хранились во многих списках, и они стали читаться наравне с Ветхим Заветом. Так начал зарождаться, так начал складываться Новый Завет. В каждом послании и в каждом Евангелии мы видим удивительный сплав личности того человека, который писал. Бог не лишает нас ни нашего характера, ни нашей личности, ни наших особенностей психологических. Мы отличаем то, что пишет Петр, от того, что пишет Павел или Иаков. Разница стиля, особенности выражения, мысли. Но Бог направляет эту мысль, Он вдыхает дух свой в то, что они пишут. Поэтому мы и говорим, что все писания Бога вдохновенные. Об этом пишется так. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Петр писал: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Это сам Петр пережил на себе, когда он диктовал, возможно, Евангелие от Марка, когда он писал или диктовал свои послания, будучи движимы Духом Святым. Можно сравнить, чтобы лучше разуметь, как это происходит, когда парусный корабль, и корабль есть, и парус есть, но движется он ветром. Подобно этому движется Писание Духом Святым. В послании к Тимофею апостола Павла, во втором послании, 3 глава, 16 стих, сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Мы видим, что все Писание имеет определенную цель. Эта цель — изменить нас с вами. Мы должны меняться. Мы должны меняться после того, как мы прочитаем ту или иную главу или то или иное место Писания. Мы должны меняться, когда мы во время собраний слушаем проповедь. Мы должны изменяться, когда мы приходим перед Богом, становимся на молитву, и мы уповаем на Его обетования, которые во Христе Иисусе все исполнились. Мы должны меняться. Наше земное, плотское естество должно становиться божественным, должно становиться таким, чтобы мы уподоблялись Христу. Такое назначение Писаний. И они, Бог видит, исполняют это назначение.
Дай меня себя лишь. В заключение сегодняшней передачи мы хотим обратиться к вам, дорогой слушатель, который еще не читал Библии. Если у вас есть желание изменить свою жизнь, измениться самому, найти новый смысл и новые цели в жизни, то читайте Священное Писание. Бог через Библию может открыть вам причину ваших проблем и затруднений. Через Слово Божие вы узнаете о надежде, которую каждый человек имеет в Иисусе Христе. Иисус Христос есть тот, кто отдал самого себя за все наши грехи, за все то зло, которое вы совершили и совершаете в этой жизни. В нем ваше прощение, в нем ваше освобождение от этой гнетущей власти греха, власти зла над вашей душой. Читайте Евангелие, и вы узнаете о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя вашего. Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим. Приходящего ко мне не изгоню вон». У вас тяжесть на душе, вы обременены грехом, вы хотите иметь мир и тишину в сердце. Придите ко Христу, обратитесь к Нему с самыми простыми словами о прощении и помощи, и Он ответит вам, Он простит вас, Он даст покой и мир сердцу и душе вашей. Никто из тех, кто склонился перед Христом, не был отвергнут им и не разочаровался в Нем. Почему бы и вам не последовать их примеру?
Жажду, Господи, прощения, для всех греховных дел моих. Что мало ближнего, люби меня, и мало думал о других. Что часто сам твоей дорогой, без вышней цели предо мной. Я жажду, Господи, прощения, своей кровью все омой. Что часто сам твоей дорогой, я жажду, Господи, прощения, своей кровью все омой.
жажду, Боже, избавления от царства злобных мрачных сил.
Дорогие друзья, слушайте наши беседы по истории церкви в первую полную неделю каждого месяца. Свои отзывы об этих беседах и вопросы вы можете направлять по адресу 195-271, город Ленинград, абонементный ящик 251. Я повторю адрес. 195-271. Город Ленинград. Абонементный ящик 251. Редакция радио и видеопрограмм «Актуально насущно». Да благословит вас Господь. У микрофона Иван Степанович Хаука.
Поднять я к небу.